Имя колдуна наводило в городе ужас. В газетных статьях о трех загадочных убийствах недостаток информации компенсировался догадками, предположениями, слухами и прямыми выдумками. Появились интервью с анонимными источниками, которые поведали леденящие душу подробности о банде и ее главаре. Людская молва приписала им все наиболее тяжкие и нашумевшие преступления последнего времени, которые оставались нераскрытыми. Слоняра бился в истерике и требовал охраны. Соваться в больницу с оружием братва не решалась, опасаясь милиции. А без оружия охранять друга отказывалась из-за страха перед колдуном. В конце концов, раненого спортсмена взялся охранять СОБР, который не боялся никого и ничего. О колдуне говорили на коммунальных кухнях Богатяновки, в овощных, мясных и рыбных рядах центрального, да и всех остальных рынков. Шушукались в разбитых муниципальных троллейбусах и комфортабельных частных автобусах. Болтали в супермаркете, в скверах и уютных внутренних двориках Большого проспекта, в шашлычных Левого берега, в школах и институтах. Много разговоров ходило в бандитско-воровском мире, но там они велись в полголоса, с оглядкой и только с близкими знакомыми, ибо все хорошо знали, что лишнее, неловкое или не вовремя сказанное слово может стоить языка, а то и головы. Сходились в одном — действует кто-то из новых, превосходящий по наглости, дерзости, жестокости и беспределу даже печально знаменитого амбала. Авторитеты почувствовали себя неуютно. Если кто-то хочет утвердиться на Олимпе, он начинает с расстрела небожителей. Каждый авторитетный труп — это расчищенное место с одной стороны и очередная ступенька к славе с другой. К тому же каждый понимал, связка «ломовик-бычок-боксер» образовалась не случайно, значит, бригада где-то перешла дорогу колдуну, а боксер стал предостережением другим бригадирам, тут уровнем солдат не заканчивается. Встревоженная братва потеряла обычную невозмутимость. «В глаза стреляют, надо же, волки!» «Ты еще попади в глаза-то! Дело непростое! Видать, снайперы у него! Снайперы! Боксеру, небось, не попали! И чего, легче ему, что ли?» Хромой, помня о судьбе Васьки и Земели, всерьез озаботился и не пожелал доводить связку «пацаны-бригадир» до логического конца. Подобно травленным зверям старой школы, он принял радикальные решения и теперь не выходил из дома, который окружил двойным кольцом охраны. Так же поступил и Крест. Север запираться в четырех стенах не стал, но теперь поддевал под пиджак пулезащитный жилет, забыв, что раньше смеялся над такой полумерой. Спортсмены, хотя и провозглашали полную самостоятельность и независимость от воров, но перенимали многие их привычки. Когда в городе вспыхивали эпидемии отстрелов, они не только переставали выходить в город, но и переселялись в глубокие многоярусные подвалы, потому что лучше старых представляли возможности гранатомета «Муха» или пластиковые взрывчатки. К счастью, в городе были сильны традиции, и таких эпидемий на всеобщей памяти было всего две. К тому же не всякий способен позволить себе спрятаться от текущей жизни, потому что эта самая жизнь может уйти вперед, а ты отстанешь, и объекты отберут, и территорию. Объявишься, а ты уже никому не нужен, только мешаешь. Более смелые и шустрые из своих же у руля стоят, а у тебя конец только один — удавка на шею. Поэтому и Биток, и Шакал, и погонщик, и Рэмбо, и тренер, да и все другие авторитеты среднего уровня продолжали обычную жизнь, вели дела, но с ежеминутным страхом, который отравлял существование. Тиходонск никогда не был обделен криминальной славой и даже в благополучный советский период регулярно поддерживал имидж босяцкого папы. В 20-е годы изрядно пошумел и навсегда вошел в городскую историю Ванька-медик. В 50-е столь же громко обозначились, сколь и быстро забылись, прыгающие тени. В 70-е прогремели на всю страну призраки и сицилийцы, первые провозвестники наступающей бандитской эры. И все же колдун посеял самый большой переполох и вызвал самую большую панику за все годы. Объяснялось это сочетанием ряда факторов, каждый из которых приковывает внимание, подавляет волю, внушает страх и окружает происходящее ореолом сенсационности. Леденящая жестокость, нарочитая демонстративность, определенная ритуальность и визитные карточки преступника — вот то, что отличало колдуна от его знаменитых коллег. Ванька-медик хитроумно грабил банки и один раз красиво ушел от погони, разбрасывая пачки денег с бешено несущейся пролетки. Тени неожиданно выпрыгивали из темноты, и без того бледные от наркотиков лица они покрывали слоем пудры, действовали с высокой интенсивностью. За неделю убили и покалечили 5 человек, совершив первые 3 нападения за 20 минут. Сейчас этим никого не удивишь, но в 53-м о них говорил весь город. Призраки и сицилийцы впервые использовали автоматы. Но у сицилийцев не было никакой фантазии. Работали они прямолинейно и топорно. Нужна машина, удавку на шею водили и пику под лопатку. Остановили гаишники, ствол АКМ в окно и жми на гашетку. Словом, обычные бандюки, без претензий, нашумели, погулялись месяцок и спалились. Другое дело — призраки. Те заворачивали налеты в оболочку романтики, изображали этаких Робин Гудов. Это ограбление, всем лечь, не бойтесь, мы шерстим только государство. Однажды, отобрав сумку у кассирши, обнаружили на 130 рублей больше, чем значилось в платежной ведомости, и догадались, что это личные деньги потерпевшей. Здесь же находился и паспорт ограбленный. По штампу прописки они установили адрес и бросили паспорт с деньгами в почтовый ящик. «Знай наших!» Призраки действовали долго, около 5 лет. Они были очень осторожны и предусмотрительны. Они оставляли на месте происшествия наблюдателя, который хронометрировал время прибытия и действия милиции. Им нравилось, что в народе их зовут призраками, нравилось внушать массовый страх. Они вооружились самодельными автоматами, изготовили устрашающие маски, похожие на куклукс-клановские капюшоны и... визитные карточки с одним словом «призраки». Но использовать устрашающую атрибутику не успели. Лихой сержант расшлепал их на очередном налете. Лис поднял все материалы по призракам. Архивное уголовное дело, розыскное дело, личное дело осужденного Рогалева. Банда состояла из 5 человек. 12 разбойных нападений, 8 убийств, 3 перестрелки с инкассаторами, 1 с милицией. Рогалев тогда был несовершеннолетним. Вначале на него ложилось участие в 4 нападениях и 2 лично совершенных убийства. Но потом показания оставшихся в живых соучастников изменились. Все, что можно, свалили на убитых Петукаева и Зименца. Малолетке осталось соучастие и непосредственное нападение на кассира. Рогалев получил 8 лет. К этому моменту ему исполнилось 18, поэтому пошел он уже во взрослую колонию на усиленный режим. Подельники, Щеков и Самохвал, ранее отбывали 40 и потому попали на строгий. Но своего пацана не забыли. Прислали малявку, поддержали. Покровительство серьезных арестантов плюс авторитет бандитской статьи здорово помогли Рогалеву и оберегали до конца срока. Всех троих разрабатывали в зонах, потому что в деле остался ряд неясностей. Пропала часть оружия, 2 кавалерийских карабина и 2 ТТ. Не найден таинственный 6-й соучастник, мозговой центр банды, он же хранитель оружия. Щеков и Самохвал получили по 13 лет, да и у Рогалева срок был немалый. В таких случаях охотно рассказывают о боевом прошлом и фантазируют на тему «А вот если бы я сделал не так?» Но эти трое вели себя по-другому. В контакт не вступали, о прошлом не вспоминали. Лишь когда Самохвала раздавила автопогрузчиком и Щеков остался один, к нему подъехал опытный зоновский агент, и они стали вместе кушать, то есть общаться, держаться друг друга, дружить по местным понятиям. Много времени спустя, изрядно подкормленный салом и напоенный чефиром, Щеков расслабился и в доверительной дружеской беседе сказал лишь несколько фраз. «Шестой — это порожняк, залипуха. Жорик ментам бороду пришил. Он и Славке все придумывал. Масла много. Нас с Жекой от зеленки отмазал. Босяки добро помнят. Да если сейчас на шамеле катается, все равно будет у братвы не из последних. Я в шпанском мире подписка не слабая». Потом разговор свернул на другие рельсы, и к этой теме больше не возвращались. Через некоторое время разработку прекратили, а за год до освобождения Щеков умер от туберкулеза. Теперь его ни о чем не спросишь, да, судя по характеру, он бы ни на какой вопрос и не ответил. Лис перечитал сказанную уголовником фразу. Он владел жаргоном и понимал общий смысл. Никакого 6-го бандита не было, неведомый Жорик придумал его и заставил милицию поверить в свою выдумку. Этот же Жорик многое придумывал для Вячеслава Зименца, главаря призраков. Странно. И избавил Щекова с Самохвалом от расстрела, за что Щеков ему благодарен и обязуется поддерживать, используя свой большой авторитет в преступном мире. Что значит «кататься на шамиле» — Лис не понял. Непонятно было и откуда взялся неизвестный следствию Жорик. Судя по его немалой роли, он вполне мог бы быть тем самым таинственным 6-м, существование которого Щеков не признавал. Рогалев, в свою очередь, как-то сболтнул совсем другой. 6-м был Карась, но мы его не сдали, потому что голова золотая. А стволы в реке утопили, в лодке вывезли на фарватер и сбросили. Пусть ищут. Лис пролистнул сшивы оперативных материалов. Собранные в разных колониях, они походили друг на друга, как братья-близнецы. Изначально желтая дешевая бумага, выцветшие, будто разбавленные водой чернила. Корявый почерк не шибко грамотных оперов Старлея Михайлова и капитана Стародубникова. Судя по тому, что много лет спустя их фамилии так и не стали известными, они не поднялись по служебной лестнице и не достигли профессиональных высот. Ничего удивительного. Мало кто с низовой работы добирается до больших должностей. Либо вылетели из органов за какую-нибудь провинность, либо спились, а может, так и просидели в своих оперчастях до пенсии, позабыв один из многочисленных эпизодов монотонной служебной биографии. Лис представил, как они внимательно слушали сообщения еще более неизвестных и тщательно законспирированных источников «Льва» и «Следящего». Прозвища всегда звучат красиво и благородно, потому что выбирают их себе сами агенты. Как старательно, но без особого успеха переводили их косноязычную, пересыпанную матом и жаргоном речь на обычный язык, как давали новые задания. Продолжать поддерживать доверительные отношения с разрабатываемым, выявлять новые сведения о его преступной деятельности, установить личность шестого члена банды и местонахождение спрятанного оружия. Скорее всего, это написано для проверяющих и инициаторов задания, чтобы потом отписаться. Неоднократные попытки источников выяснить интересующие вас факты положительных результатов не дали. Потому что если бы Лев и Следящий повторно вернулись к той же теме, им вполне вероятно отрезали бы языки. Бывает только один момент, когда серьезный арестант, размягчившись от чефира, ханки или в приступе острой тоски, требующей приоткрыть душу, обмолвится о том, к чему его очень завуалированно подталкивает товарищ по несчастью. Что скажет, то и скажет. Выпытывать подробности, что-то уточнять или обсуждать по зэковским правилам не просто западло. Это уже верный признак наседки, утки, индюка, суки, стукача со всеми вытекающими для этой самой ненавидимой категории осужденных последствиями. И операм ИТК, и их источникам было ясно. Ни Щеков, ни Рогалев больше ничего не скажут. Задание выполнить не удалось. И инициатор задания, опер областного уголовного розыска, смирился с отрицательным ответом. Собственно, он не такой уж и отрицательный. Вот и справочка приобщена. Проверкой по оперативным учетам лицо по прозвищу «Карась» не установлено. То есть уголовный розыск задачу выполнил на все 100. Лис был уверен, что 20 лет назад в областном УРе эти материалы истолковали самым победным образом. В конце концов, банда разгромлена, двое убиты при задержании, трое осуждены на долгие 40, уголовный розыск принял меры к полному выяснению всех обстоятельств дела, и, в общем, ему это удалось. Ведь если не обращать внимания на противоречивость сообщенного Щековым и Рогалевым, а извлечь из каждого сообщения только одну часть, то получается, что с одной стороны никакого шестого соучастника вроде как и не существует, а с другой не найденное оружие утоплено в реке, а потому и найдено быть не может. С чистой совестью разыскное дело можно прекращать. Что и сделано на последнем листе каждой нетолстой папки. Лис усмехнулся. Дословная расшифровка сказанного Щековым и Рогалевым в задачу его коллег не входила. Но для него сейчас это имело немалый смысл. Из ящика стола Лис вытащил лист бумаги. Это была дорогая финская бумага формата А4 для лазерных принтеров, ослепительно белая, стромкая и плотная, 80 г на квадратный метр. Она отличалась от того пипифакса, на котором писали Старлей Михайлов и капитан Стародубников, так же, как лазерный принтер от раздолбанной Москвы или Уфы, которыми в те времена были оснащены все горрайоны внутренних дел, ибо снабжение велось централизованно, а то, что сейчас зовется спонсорской помощью, рассматривалось как тяжкое должностное преступление. И паркеровская ручка, подарок Хондачева, отличалась от орудий письма капитана из Старлея так же, как их мировоззрение отличалось от мировоззрения подполковника Коренева. Но шикарной дорогой ручкой на качественной импортной бумаге Лис написал то же, что писали они. Шестой — это порожняк, залипуха. Жорик ментам бороду пришил. Он и Славке все придумывал. Масла много. Нас с Жекой от зеленки отмазал. Босяки добро помнят. Даже если сейчас на Шамиле катается, все равно будет у братвы не из последних. Я в шпанском мире подписка не слабая. Шестым был карась, но мы его не сдали, потому что голова золотая. А стволы в реке утопили. В лодке вывезли на фарватер и сбросили. Путанные. Малопонятные, хотя и приглаженные фразы, сказанные 20 лет назад осужденными бандитами, одного из которых уже не было в живых, получили вторую жизнь. Скорее всего, не было в живых льва и следящего. Такие люди долго не живут, канули в неизвестность Михайлов и Стародубников, но работа, выполненная ими 20 лет назад, помогла Лису сегодня вести розыск колдуна. Прозвонил городской телефон. «Привет, Филипп!» — влился в ухо ласковый женский голос. Но чей именно, было непонятно. «Привет!» — бодро отозвался Лис. Он никогда не задавал вопросов и поддерживал разговор, будто без сомнений узнал собеседника. Обычно все выяснялось через несколько минут. Чекулдаев понял ходатайство об изменении меры пресечения Печенкину. Ты с ним работаешь? Да, Ириша. Теперь он узнал свою давнюю знакомую, секретаря городского прокурора. Даже больше, чем знакомую. Он об этом больше успел забыть. Она, как видно по звонку, нет. Тогда тебе должно быть интересно, правда? Конечно, зайк, чистая правда. Чем он мотивирует? Как обычно, недоказанность, состояние здоровья, постоянное место жительства, больная мать. Ясно. Скорее всего, его выпустят под подписку. Откуда знаешь? Сам Чекулдаев сказал. Завтра ходатайство удовлетворят, надо это отметить, пойдем в ресторан. Он что, снимает тебя? Пытается. И уже не первый раз. Может, просто болтнул? Ему так хочется, но это не значит. Как правило, значит. Но, может, и просто болтнул, не знаю. Спасибо. Буду иметь в виду. Наше дело маленькое. Как решат, так и правильно. Последняя фраза предназначалась для возможных слухачей. Пусть знают, что подполковнику Кореневу вся эта возня до фонаря. Ойли! Ирина хорошо знала Лиса и потому не поверила. «Как проводишь время?» Лис тяжело вздохнул в трубку. «Как всегда. Контора, территория, изолятор. Свободного времени ни минуты. В общем, да. А что за девочку ты встречал возле дома моды? Это твоя дочь?» «Приемная. Извини, зайка, ко мне зашли, я перезвоню». Лис аккуратно положил трубку на место. Сообщение Ирины озаботило гораздо больше, чем он показал. Колдуну ведут две ниточки — Печенков и Рогалев. Надо дергать за обе. Получается, что в его распоряжении только сутки. Он раскрыл личное дело осужденного Рогалева. На обложке наклеена потускневшая фотография. Широкое лицо, круглые, как у Филина, глаза — высоко поднятые, будто от удивления брови. Есть чему удивляться. Нормальный пацан, учащийся медучилище, ни одного привода в милицию, и вдруг член опаснейший, особенно по тем временам, банды. В конверте еще несколько снимков. Анфас, профиль, полный рост. Здоровый, крепкий и еще прямой. Пулевые ранения в область позвоночника — иногда проявляются через несколько лет. При обыске у Рогалева нашли вырезку из журнала «Техника молодежи», серия «История оружия». На цветном листе изображался немецкий автомат МП-40. известные под названием Шмайсер. Общий вид, вид в разрезе, схема работы частей, механизмов. Самодельные автоматы призраков конструктивно повторяли МП-40. Рогалева допрашивали по поводу этого совпадения, но он утверждал, что вообще не разбирается в оружии, и вырезка задержалась у него случайно. В колонии он характеризовался в целом положительно. Опрятен, вежлив с администрацией, работал на уборке территории, потом помощником фельдшера в медпункте. Контактен, поддерживал отношения с широким кругом осужденных, оказывал медицинскую помощь народными средствами, пользовался уважением. По некоторым данным, владел элементами гипноза. Интересно. После освобождения устроился сторожем на лодочной станции. Состоял под административным надзором, все ограничения соблюдал, через год надзор отменили. Еще через год сняли оперативно-профилактический контроль. Таким образом, гражданин Рогалев был признан исправившимся и перевоспитавшимся. Когда милицейский прессинг ослаб, а дело призраков забылось, он закончил курсы массажистов и стал работать в прогрессе. Снова нормальная жизнь. Ни пьянства, ни дебошей, ни сомнительных связей, обширная клиентура, все довольны, никаких претензий со стороны милиции. И вновь при полном внешнем благополучии, как удар грома, именно его, отныне законопослушного гражданина, называет задержанный с поличным бандит Печенков, явно связанный с группой колдуна. Похоже, все повторяется.